говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Коллективная ответственность. Как Сербия воспринимает приговоры Гаагского трибунала по косовским делам. Политические проекты чеченской диаспоры в Европе. Кризис и общество. Рынок коррупции в эпоху экономического спада. И наука. Новейшие исследования природы. Цунами. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Последние дни изобилуют новостями из области международного правосудия. Начал слушание трибунал ООН, расследующий убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в феврале 2005 года. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Судана Омара Аль-Башира. Аль-Башир уже посоветовал суду съесть это постановление и запить его водой. А Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии вынес первый приговор по преступлениям, совершенным весной 1999 года сербскими силами в Косово. К 22 годам заключения приговорены бывший вице-премьер Союзной Республики Югославии Никола Шайнович, начальник штаба армии Небойша Павкович и генерал полиции, глава штаба МВД Сербии в Приштине Сретен Лукич. Два генерала, отвечающие за Косово, Владимир Лазаревич и Драголюб Ойданич, получили по 15 лет тюрьмы. Все они признаны виновными в насильственных депортациях и изгнании косовских албанцев с мест их проживания, преследованиях по этническим и религиозным мотивам и убийствах, которые совершила сербская полиция при временной поддержке войск. Цель такого совместного преступного предприятия по заключению суда – изменить этнический состав Косово для обеспечения контроля сербов над этим краем. Бывший президент Сербии Милан Милутинович от ответственности освобожден и уже вернулся домой в Белград. О том, какую реакцию вызвал этот приговор в Сербии, рассказывает Ая Куге.
В Сербии приговор вызвал новую волну антигаагских настроений. Все сербские политики в один голос утверждают, что генералы слишком сурово наказаны, подчеркивая и тот факт, что в Гааге не ведется ни один судебный процесс против руководства косовских албанцев, которое также совершало преступление. Бывший влиятельный командующий освободительной армии Косово, ныне политик Рамуш Харадинай, в Гааге был освобожден от ответственности за убийство сербов ввиду недостатка доказательств. Премьер-министр Сербии Мирко Цветкович сообщил, что остается лишь надеяться, что приговоры государственному руководству времен Слободана Милошевича будут пересмотрены в ходе апелляции.
Я считаю, что приговоры, объявленные пятерым нашим людям, полностью не соответствуют тому, за что они обвинялись, особенно если учесть, что Рамуш Харадинай был освобожден. Но несмотря на наше несогласие, мы принципиально поддерживаем Гаагский трибунал. Мы считаем, что каждый преступник имеет свое имя и фамилию. С другой стороны, я ожидаю, что на приговоры будут поданы апелляции, а мы, как государство, эти апелляции поддержим.
До сих пор Гаагский трибунал занимался индивидуальной виной обвиняемых в военных преступлениях. Нынешний приговор – первый, которым в определенном смысле провозглашена вина целой государственной верхушки. В Сербии это отчасти воспринимается как обвинение в адрес всего государства, включая сербский народ. Последний гаагский приговор мы обсуждаем с директором Белградского фонда по гуманитарным правам Наташей Кандич, являющейся главным авторитетом Сербии по расследованию военных преступлений. Что раскрывает этот приговор гаагского трибунала?
Приговор прежде всего раскрывает план, за который несут ответственность органы государственной власти. Все обвиняемые представляют собой военную и политическую верхушку Сербии. Несмотря на то, что в Гааге обычно утверждается индивидуальная уголовная ответственность, но случаи, когда обвиняемыми оказывается вице-премьер, начальник генерального штаба войск, ведущие генералы, картина меняется. Здесь речь идет о том, что люди, которые были на самых высших государственных позициях, принимали решения, отдавали распоряжения и прямым образом организовывали совершение преступлений. В этом смысле приговор указывает на то, что Сербия совершила преступление против албанского населения в Косово на уровне государства. Гаагский трибунал раскрыл, как выглядело совместное преступное предприятие, как совершались такие преступления. В данном случае всех участников объединяет то, что они участвовали в плане, задуманном с целью изгнать из Косово албанцев с помощью истязаний, террора, депортаций, убийств. Конечная цель этого плана – изменить этническую структуру населения.
Строже всего, со сроком на 22 года лишения свободы, осуждены бывший вице-премьер Союзной Республики Югославии Никола Шайнович, генералы Небойша Павкович и Сретен Лукич, которые были ближе к Слободану Милошевичу, чем остальная тройка, проходящая по этому обвинению. Порой в Белграде это строгое наказание толкуют так, что якобы через них трибунал завершает и процесс против Милошевича, который умер до вынесения приговора.
Я считаю, что все они были близки к Милошевичу. Лучше сказать, они были преданы ему. Вряд ли кто-то мог быть действительно близок к человеку, который никому не доверял. Да, конечно, генерал Павкович в те времена имел большое влияние в Сербии. Он был постоянно на публике. А другие генералы, Уйданич и Лазаревич, появлялись крайне редко. Но у меня большое удивление вызвало то, что бывший президент Сербии Милутинович освобожден. Выглядит немного странно, что суд постановил, что он не имеет никакого отношения к косовским событиям, что он занимался только дипломатией и понятия не имел, что происходило в Косово.
Напомню, что бывший президент Сербии Милан Милутинович освобожден Гааге, так как, по мнению судей, он не контролировал находящиеся в Косово сербские военные и полицейские силы. В 1999 году еще существовала Союзная Республика Югославия, президентом которой был Слободан Милошевич. Кстати, в Сербии всегда существовало мнение, что Милутинович лишь кукла, которая в государственные дела, то есть в свою работу, не вмешивалась. Но он не мог не знать, что весной 1999 года происходило в Косово, когда почти 800 тысяч косовских албанцев были изгнаны из домов и отправлены на границы с Албанией и Македонией, когда ежедневно албанцев убивали в массовом порядке, группами по 30, 50, 90 человек. Наташа, вы много занимались преступлениями, совершенными во время конфликтов в бывшей Югославии, видели и узнали много страшного. Но что оставило самое сильное впечатление?
Если сравнивать случай Косово с войной в Боснии и Хорватии, меня поразило то, что там войска и полиция относились к албанцам так, как будто все они не люди. Против албанцев допускалось делать все. Допускалось пустить пулю в лоб любому мирному гражданину, допускалось отнять у него деньги, а потом убить. Допускалось вынести все вещи из албанского дома, которые, кстати, потом складировались в сербских полицейских участках. Это бесчеловечное отношение к албанцам для меня самое страшное. Вдобавок к этому я это отношение почувствовала в Белграде, где идет судебный процесс против обвиняемых в убийстве 50 членов албанской семьи Бериша весной 1999 года. В этой семье были убиты не только мужчины, но и женщины и дети. Свидетелями были приглашены сербы из того же местечка Сува-река, и меня потрясло их равнодушие. Почти все свидетели утверждали, что ничего не знают, что не обращали внимания на то, что происходило с албанцами, никакой связи с ними не имели. Это даже не равнодушие. Это бесчувствие, которое граничит с такой эмоциональной чувственностью, что подходящего слова не найти. Трудно передать, какое впечатление оставляют люди, которые сообщают, что они, да, прошли мимо груды тел, на которой лежали и убитые дети, но не останавливались. Нас это не касается. Вот это мое самое сильное и самое страшное впечатление, от которого никак не могу освободиться.
Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечает Наташа Кандич, директор Белградского фонда по гуманитарным правам. После крушения режима Слободана Милошевича часть останков семьи Бериша была найдена в тайном массовом захоронении вблизи Белграда, куда для сокрытия следов преступлений из Косово были перевезены более 800 албанских жертв. Но в Сербии, кажется, этот случай уже забыт. Несмотря на информацию некоторых сербских источников, что существуют еще такие массовые захоронения. Что вам об этом известно?
Нет новой информации, потому что полиция, которая располагает этими данными, поставила точку на все. Об этом больше никто не говорит, несмотря на то, что есть еще 1400 без вести пропавших албанцев из Косово. Правда, есть и 450 пропавших сербов. И по этим, и албанским, и сербским случаям нет никакого движения. Никто не считает обязанным предоставить информацию, чтобы эти семьи, разыскивающие останки своих близких, перестали ездить в поисках по стране, чтобы могли смириться и похоронить тела, чтобы иметь место, где грустить, приносить цветы и помнить о своих близких.
Все отвечающие перед Гаагским трибуналом в создании совместного преступного предприятия руководители Сербии конца 90-х годов принадлежали или были близки к правящей в те времена социалистической партии. Сейчас социалисты после долгого перерыва снова представлены во власти и даже сотрудничают с Гаагским трибуналом. Но они не признают, что несут ответственность за совершенные преступления Косово. Вот реакция представителя соцпартии Бранко Ружича.
Несмотря на то, что Гаагский трибунал и сотрудничество с ним неизбежность, он не проявляет справедливый и правдивый подход. Нелогично, что такие строгие наказания получают политические, полицейские и военные функционеры Сербии, которые, опираясь на Конституцию, делали все, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Ну что же, это суровая реальность.
Но социалисты ни словом не упоминают о том, какими методами Косово защищался суверенитет страны. Реакция новых властей Сербии на Гаагский приговор немного отличается от реакции представителей бывшего режима. Правящие политики утверждают, что теперь Сербия демократическая страна, которую нельзя наказывать за грехи Милошевича. Вернемся к разговору с сербской правозащитницей Наташей Кандич. Как приговор бывшей государственной верхушки сказывается на сегодняшней Сербии?
Этим приговором на плечи Сербии возложено тяжелое бремя. Но у нас нет соответствующего ответа. Наоборот, у нас есть политики, считающие, что на разговоры о военных преступлениях, совершенных в Косово, была поставлена точка в 1999 году, когда было подписано Кумановское мирное соглашение, и что нет нужды возвращаться к прошлому. К сожалению, если мы сегодня к этому не вернемся, будущие поколения будут нести на себе это бремя тяжелого наследия. Обязанность сегодняшних властей не оставлять такое наследие. Задача тех, кто у власти, чувствовать политическую ответственность за близкое прошлое. Они обязаны вынести это на общее обсуждение, а не замалчивать, не преуменьшать значение, не отводить глаза от этого приговора.
Адвокаты приговоренных в Гааге сербских руководителей сообщают, что подадут апелляции, как только изучат приговоры, объемом 1400 страниц.
О сербской реакции на приговор Гаагского трибунала по бывшей Югославии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагулина. Февраля 1 марта в Вене прошло мероприятие, официально названное «Конгресс Кавказской диаспоры Европы и грузинских неправительственных организаций». Любопытно оно было тем, что на нем присутствовали представители так называемого «Имарата Кавказ», квазигосударственного теократического образования, от лица которого северокавказское подполье ведет сегодня боевые действия. Рассказывает Андрей Бабицкий.
Слово «конгресс» плохо соотносится с камерной встречей нескольких десятков человек в венском отеле «Хилтон». Тем не менее, идеи, прозвучавшие на самой встрече в ее кулуарах, позволяют говорить о том, что организаторы Конгресса сформулировали некие новые для чеченской диаспоры в Европе подходы. В преамбуле итоговой резолюции говорится: «Конгресс Кавказской диаспоры считает себя общественной организацией, которую от всех других кавказских групп в Европе отличает выбор демократических ценностей в качестве базовой идеи. Мы полагаем, что этносепаратистское движение принадлежит прошлому. Наше будущее в нашей европейской идентичности». Конец цитаты. Усам Абубакари, один из сопредседателей Конгресса, говорит, что сегодня в европейских странах появляется новое поколение чеченцев, тех, которые считают Европу собственным домом.
Молодежь, они, когда началась война, они были маленькими. Их поколение 80-х, 90-х понесло большие потери, десятки тысяч погибших ровесников. У них запечатлено в сознании вот эта война. Они, конечно, тяготеют, так скажем, противостоянию. Их отцы и дяди были убиты. Но есть молодежь, которая 90-х поколений, которые видят себя в Европе. Они толерантные. приводят себя домой уже друзей, австрийцы, итальянцы, французы, говорят на разных языках. То есть они отличаются. Они, безусловно, свое будущее видят там специалистами в строительстве, в технологиях, переводчиков, так скажем, светское направление, толерантное, значит. Я вообще не считаю, что кавказская молодежь, она радикализирована, что это какой-то закрытый сейф, куда нельзя зайти, у которого нет контактов с миром. Это открытая, очень перспективная, красивая молодежь. Она одевается по-европейски, пользуется всеми благами этой цивилизации европейской.
Очень существенным моментом УСАМ считает принципиальный выбор ненасильственных методов сопротивления.
Закидывать в пасть дракону, у которого вместо отрубленной головы вырастает другая голова, это было бы кощунственно. Брать своих детей, забрасывать опять, это все было. Почему бы не попробовать такой вариант? Ненасильственное движение, обмен информацией, посещение, дружба, проведение совместных проектов. Я знаю, что то, что не сделают тысячи автоматов, может сделать хорошее вовремя сказанное слово, хорошее вовремя сделанное дело. Могут заменить сотни бойцов, которых мы пошлем на верную смерть.
Председатель Светской конфедерации народов Кавказа Заали Касрилишвили, прилетевший в Вену из Тбилиси, был одним из основных организаторов Конгресса. Заали Касрилишвили считает, что кавказцы, осевшие в Европе, осознанно выбрали модель демократического устройства общества, чтобы реализовать ее на Кавказе. Это создает прочный фундамент для будущего Кавказского союза, очертания которого пока все же просматриваются нечетко.
Мы думаем, что кавказские диаспоры в эмиграции пересмотрели свои взгляды. В них сейчас больше стремления к западным ценностям. Они стремятся к свободе и независимости, но не теми методами, которыми они это делали в 90-х годах. Я больше чем уверен, что сперва интеграция грузинских общественных организаций и кавказских диаспор вне Кавказа, а потом общими усилиями противостояния агрессии российского руководства обязательно в течение 3-4 лет принесут очень серьезные результаты. И кроме этого, по тексту всего этого, то, что нас Запад поддержал.
Отношения с Грузией могут помочь чеченской молодежи, потерявшей родину, обрести кавказские корни, полагает УСАМ Абубакари.
У той молодежи нашей плацдарм на Кавказе или тыл, родина, да, свободная, так скажем, где мы можем брать какие-то стратегические направления, это Грузия. Потому что Северный Кавказ – это уже оккупированная территория, Чечня оккупированная. И поэтому Грузия – это хребет. Мы считаем, что частью нашей родины – Кавказ, и поэтому нам интересно было, о чем говорят неправительственные общественные организации, какие мысли, какие ситуации в грузинском обществе.
Представители Эмирата Кавказ, участвовавшие в Конгрессе на правах наблюдателей, фактически впервые появились на легальном форуме как организованная группа. Вопрос, который естественным образом возникает, для чего нужно было вступать в диалог с людьми, отрицающими демократические ценности, объявившими, что вооруженная борьба на Северном Кавказе имеет своей целью создание мусульманского теократического государства. Заали Касрилишвили.
Никто не знает, какую форму эта сила примет. И кто может их использовать, против кого на Кавказе. Я думаю, что они представляют интерес радикального ислама. На Кавказе есть еще и другие интересы. Есть интересы России, есть интересы Америки, есть интересы Европы. Когда время придет, Эмират покажет силу, будет поздно. Я думаю, правильное решение – вести диалог. Диалог будет очень трудный, долговременный, но он будет. И лучше диалог, чем война.
Разговор был достаточно откровенным. Представитель ингушской диаспоры Магомед Тариев.
Смогли, в общем-то, привлечь к этому мероприятию тех, кого, в принципе, называли недоговороспособными. Первоначально, конечно, поднималась тема именно религиозная. Грузины откровенно спрашивали, если завтра вы победите, вы будете заставлять всех принимать ислам, на что те начали ссылаться на Коран и Сунну, что в религии нет принуждения, и заверили в том, что не собирается вести религиозных войн с теми народами, которые исповедуют христианство на Северном Кавказе, на Кавказе вообще.
УСАМ Абубакари говорит о том, что молодые чеченцы, которым не безразлична судьба своей родины, сегодня вынуждены вставать под знамена Эмирата, а значит, Эмират нельзя игнорировать. Важно понимать настроение молодежи.
До сих пор люди, которые себя ассоциировали с политической элитой Ичкерии в Европе в отношении своих беженцев, молодежи, самоустранилась. И часть молодежи кавказской ориентирована на тех ребят, которые воюют сегодня с оружием в руках. Это, безусловно, это факт. Мы на этом конгрессе пытались посмотреть, что происходит вот среди нашей молодежи, поколения 80-х, 90-х. Это самое ценное, что у нас осталось. И поэтому мы пробацию провели настроение молодежи Кавказа, которая находится в Европе.
Однако не все члены оргкомитета так сдержанно отзываются о сторонниках исламской теократии. Рамзан Махаев считает, что их время прошло.
Если мы закроемся одним эмиратом, закроемся от всех в лесу, то этим мы не добьемся ничего. Мы должны договариваться и с христианами, и с любым народом. Есть люди, которые считают, что эмират Кавказа не приведет ни к чему хорошему, так как эмират причисляется Аль-Каиде. Если я скажу, что помогите мне, вот Америка или Европа, или ОБСЕ, или ООН, нас убивают сколько лет уже, 18-19 лет, никто не поможет, потому что эмират, они считаются террористами. Террористам помогать никто не будет. Если мы будем говорить, что мы не только воевать умеем, мы и можем договариваться, то, что сейчас мы делаем здесь, вот этот конгресс, который был, это уже что-то мы достигли. Там были представители Умарова, Доки, там были люди с Дагестана, с Ингушетии, с Чечни. Никто не сказал, нет, мы этого не будем делать. Все хотят одного мира на Кавказе. Так если мы будем идти по правильному пути, будем с друг другом взаимодействовать, будем разговаривать, я думаю, что мы придем к одному единому мнению. Надо создавать другое общество, новое. Это все Ичкерия, эмират, халифат, это все старое.
Но проблемы кавказской диаспоры не замыкаются на воюющем Кавказе. Усам Абубакари.
Мы первые отряды в Европе. И смотря на нас, как наши дети будут интегрироваться, как они будут себя показывать, с какой стороны, также будут смотреть на весь Кавказ. А сейчас у нас очень тяжелое положение в этом плане среди молодежи. Мы знаем, что в разных городах происходят драки, криминальные разборки с участием нашей молодежи. Мы хотим это остановить. Мы не хотим, чтобы та идеология, которая тянулась за нами, эти ярлыки, мы хотим, чтобы к ним это не прицепилось, они не шли в новую жизнь, новый этап с этим прошлым. Вот в чем мы должны им помочь.
Несмотря на несколько самодеятельный формат Конгресса, его можно считать серьезным событием в жизни кавказских диаспор в Европе, поскольку в Вене впервые четко прозвучало: беженцы из Чечни и других республик Северного Кавказа, обосновавшиеся в Европе, хотят быть европейцами.
На Конгрессе кавказской диаспоры Европы в Вене побывал наш корреспондент Андрей Побицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Зубово-Полянский суд Мордовии в третий раз не смог принять решение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Он перенес рассмотрение дела в Преображенский суд Москвы. Предварительные слушания по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева затягиваются. Второй день в Хамовническом суде Москвы за закрытыми дверями стороны обсуждали процессуальные вопросы. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента Судана Омара Аль-Башира, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности в суданской провинции Дарфур. Президент США Барак Обама в среду объявил основные положения плана упорядочения правительственных расходов. Он подписал меморандум, который предусматривает реформирование системы государственных контрактов. В столице Киргизии Бишкеке подвергся нападению известный журналист Сергак Абдулдаев. Он получил несколько ножевых ранений и доставлен в больницу. Суд в Киеве вынес решение о незаконности обыска, проведенного Службой безопасности Украины в офисе компании «Нафтогаз Украины». А премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осудила проведенный в среду рейд сотрудников Службы безопасности в офисе «Нафтогаза Украины». Бывший зам председателя Торгово-промышленной палаты России Максим Бирюков приговорен к 7 годам колонии. Он признан виновным в рейдерском захвате двух зданий в центре Москвы стоимостью более 200 миллионов рублей. Коллегия присяжных в Мосгорсуде вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве в 2001 году зампрефекта Зеленограда Леонида Облонского. Виновными признаны 5 из 6 подсудимых, 2 из них находятся в розыске.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Цикл бесед «Кризис и общество». Сегодня речь пойдет о рынке коррупции. И наука. Исследование природы цунами. В среднем, по опросам общественного мнения, в России каждый третий человек давал в своей жизни взятку. В начале декабря прошлого года Всемирное движение по противодействию коррупции опубликовало индекс взяткодателей на международной арене. Организация изучила 22 ведущих мировых государства-экспортера на предмет применения ими коррупционных практик при ведении бизнеса за рубежом. Самые высокие положительные оценки получили Бельгия и Канада – 8,8 из 10 баллов. А замыкают список Индия – 6,8, Мексика – 6,6, Китай – 6,5 и Россия – 5,9 балла. При всем этом россияне оценивают уровень коррупции в своей стране как средний. Как скажется кризис на уровне и объеме коррупции в России? Этой теме посвящена сегодняшняя беседа из цикла «Кризис и общество». Я передаю микрофон Игорю Яковенко.
Мы видим, что существует три очевидных вектора воздействия кризиса на коррупцию. Есть самостоятельный рынок коррупции. Генеральная прокуратура его оценивает в 240 миллиардов долларов. Но оценки независимых экспертов примерно раза в два больше, до полутриллиона. И вот мы видим, что первая тенденция, она, в общем, такая простая и, я бы сказал, арифметическая, что снижение платежеспособности граждан, ну, естественным, арифметическим образом снижает общий объем рынка коррупции. Если у нас в карманах меньше денег, естественно, нам не с чего давать те громадные взятки, которые мы давали еще вчера. И общее снижение бизнес-активности тоже, конечно же, тоже сказывается на вот эту вот низовую и среднюю составляющую рынка коррупции. То есть, если разоряются какие-то предприятия, закрываются какие-то банки, то, естественно, уменьшается, ну, что называется, база для коррупции. Вторая тенденция – это то, что увеличение роли государства, а государство увеличивает свою роль во всем мире, не только в России в условиях кризиса, естественно, увеличивает и рынок коррупции, поскольку, естественно, если избирательная поддержка бизнеса, то попасть в эти списки – это чего-то стоит. И, конечно же, здесь возникают очень мощные коррупционные моменты. Получается так, что в результате взаимодействия вот этих двух векторов меняется структура рынка коррупции. Снижается удельный вес низовой коррупции, возрастает доля верхушки этой пирамиды. Но есть и третья составляющая. Поскольку кризис неизбежно совершенно обостряет политическую ситуацию в стране, возникает вопрос, а кто будет отвечать за все это? Кто будет отвечать за рост безработицы, за ухудшение социальной ситуации граждан? И здесь, естественно, поиск этих ответственных, естественно, возникает такая ситуация, когда борьба с коррупцией будет использоваться как инструмент в этой межклановой борьбе. И вот мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему с Еленой Панфиловой, директором Московского бюро Transparency International. Здравствуйте, Лена.
Добрый день.
И хотелось бы услышать мнение по этому поводу болгарского социолога Андрея Райчева. Елена, вот вы здесь, что называется, в центре событий, у вас все пароли, явки и цифры на руках. Пожалуйста, что сейчас происходит с рынком коррупции в самом начале кризиса?
Пока ничего особенного с ним вот визуально не происходит, и не происходит никакого снижения уровня давления коррупции пока, вот такого же, который можно было бы увидеть, замерить или каким-то иным способом подсчитать. Все бытовые взятки, они все на месте, они административные пока все на месте. И единственное, что заметно вот на поверхности, это, конечно, обсуждение данной проблемы. Буквально на днях высказывался довольно известный экономист, господин Гавриленков, который вице-президент компании «Тройка Диалог». Он считает, что объективная реальность, то есть снижение цены на нефть и газ, на природные ресурсы, оно приведет к снижению объема коррупционного рынка в стране. То есть единственное, что можно заметить, это вот некое обсуждение темы, что вот коррупция каким-нибудь образом у нас тут сама собой снизится. И вот это вот как бы даже замечательно. Но у меня вот по поводу вашего первого тренда, который вы обозначили, в общем, вот какое замечание, что, безусловно, с объемами мы, конечно, увидим какой-то через некоторое время спад. Но надо отдавать себе отчет в том, что коррупция – это только слово такое красивое. На самом деле за ним стоят вполне такие очевидные и понятные социальные явления, именно такие, как там подкуп, взятка, откат при распределении государственных заказов. Так, и в этих социальных явлениях всегда задействована как бы сторона дающая, сторона берущая. И если даже падает платежеспособный спрос в целом в стране, связанный с кризисом, если падает платежеспособность тех, кто может давать взятки, абсолютно не существует никакого научно подтвержденного факта того, что параллельно с этим падают аппетиты коррумпированной бюрократии. То есть те люди, которые привыкли поддерживать некий уровень жизни, в общем, довольно высокий уровень жизни путем обеспечение себя, своего окружения, своих семей вот через эти самые, пускай бытовые, пускай административные, но достаточно массовые поборы, вряд ли для них факт оглашения приговора, то есть вот у нас кризис, соответственно, надо брать меньше, он абсолютно никоим образом не снижает эти самые аппетиты, и сколько брали, в общем-то, коррумпированные чиновники, столько они и продолжат брать, просто потому что никакой девальвации спроса в данном случае не происходит. И что-то мне подсказывает из того, что я наблюдаю, что если будет проблема с объемом денежной массы на коррупционном рынке, именно объемы взяток, если мы рассматриваем, то нам надо очень будет серьезно обратить внимание на частотность, на то количество коррупционных сделок, которое будет происходить. Потому что я вот лично, как человек, который этим занимается, абсолютно уверена, что компенсация, связанная с падением вот объемов денежной массы в стране, она будет происходить за счет повышения, в общем, частотности этого самого институционального вымогательства, которое зачастую является сутью коррупции в стране.
То есть брать будут меньше, но чаще. Андрей, у меня к вам вопрос именно как к социологу, представителю Gallup International. Все-таки есть ощущение, что у нас сейчас пока преобладают такие инерционные прогнозы. Вот мы все-таки думаем, что мы путаем нынешний кризис, который является кризисом перелома, с обычным циклическим кризисом. Все-таки, вот если это кризис, который меняет, сущностно меняет параметры современного мира, то он должен изменить и ситуацию с коррупцией. Ваши ощущения по этому поводу?
С коррупцией ничего хорошего, однако, не произойдет. Дело в том, что тут действуют два фактора. Вы очень хорошо сказали, что роль государства велика и растет, и это во всем мире. Вот в Болгарии, Болгария очень либеральная, очень свирепый капитализм в стране. Началась либеральная страна, государство почти не вмешивается в рынок, и все-таки из 100 евро, которые тратятся вообще в стране, 40 тратит государство. А в некоторых европейских странах это 55-60. То есть это огромное, гигантское, объективное основание коррупции. И, конечно же, утопия считать, что если будет денег меньше, коррупции будет меньше. Это глупо, это как раз наоборот. В самых бедных странах коррупция самая свирепая. Когда болезнь, все болезни, другие болезни болят больше. Но есть другой аспект, на который редко обращаю внимание. Это то, что массовый человек, бывший социалистический человек, попавший в условия капитализма, потому что это и есть житель Восточной Европы и России, он вообще весь капитализм считает коррупцией. Люди не различают коррупционность, в смысле дал взятку, получил заказ и получил деньги, прибыль от заказа, потому что работал хорошо. Это опять-таки мыслят через коррупцию. В этом смысле самая большая опасность кризиса в том, что вы говорили в самом начале. Так как они вообще считают всех, кто сидит там и что-то заправляет, то ли в государстве, то ли в бизнесе, то ли в заводах, они все коррумпированные, любая репрессия этих людей, любая репрессия считается правильной, а и б, в любом можно вменить коррупционность. Потому что он считает вообще весь капитализм коррупционным. Ему так кажется. И, к сожалению, это делает очень тяжелый прогноз. Буквально то, что вы говорили, только это будет гораздо, гораздо сильнее. Значит, расправа с противником через... Это, во-первых, расправа с противником, всегда приятно, как говорится. А во-вторых, будут бросать трупы толпе.
Ну вот это сценарий, конечно, самый печальный, потому что я думаю, что вот если говорить о теме кризис и коррупция, то мы можем получить два крайне неблагоприятных исхода. Во-первых, то, что благодаря необходимости найти виновных и бросание с кремлевской стены, мы можем получить отрицательную селекцию, потому что бросают, конечно, наиболее ярких. Вот такие наиболее яркие представители бизнеса, как Ходорковский, Гусинский, ну вот сейчас вот Чичваркин, они страдают прежде всего. Те, кто выделяются, те, у кого голова высовывается. И вторая история – это то, что кризис, безусловно, порождает рост левых таких социалистических антиглобалистских настроений, которые действительно могут сдвинуть ситуацию в крайне деструктивную и очень тяжелую сторону. Борьба с коррупцией может стать флагом, прикрытием чего-то совершенно другого.
С генеральным директором российского отделения международной организации Transparency International Еленой Панфиловой и болгарским социологом, руководителем отделения фонда Гэллопа в Софии Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Цунами – одно из опаснейших последствий землетрясений, которые уносят тысячи жизней. Мы все помним разрушительную волну 2004 года в Индийском океане, которая унесла жизни 230 тысяч человек в 11 странах региона. Однако последние исследования геофизиков позволяют не только искусственно вызвать цунами в океане, но и смоделировать его характер раньше, чем волна из эпицентра землетрясения дойдет до берега. О природе цунами рассказывает заместитель директора Института океанологии имени Шершова, член-корреспондент Российской академии наук Леопольд Лобковский. С ним беседует Ольга Орлова.
На сегодняшний день насколько точно ученые представляют природу цунами? Насколько хорошо она изучена?
Ну, что касается природы цунами, то это явление изучено достаточно хорошо. Это волны, особого типа волны, которые возбуждаются, как правило, сильнейшими землетрясениями, то есть подвижками дна. Эти волны отличаются от, скажем, ветровых волн тем, что они возбуждают всю толщу Мирового океана, то есть энергия очень большая, и поэтому эта волна идет в сторону берега, и хотя она может быть с точки зрения ее амплитуды не очень большая на большом расстоянии, но она несет с собой вот всю энергию толщи океана. Если, скажем, океан имеет 4 километра в глубину, то вы можете себе представить, что за энергия идет в таком одностороннем направлении в сторону суши. Когда она доходит до мелководья, то, естественно, она тормозится. Скорость волны примерно равна скорости самолета, где-то 800 км в час. Она тормозится, но и одновременно амплитуда ее увеличивается. И вот эта вся энергия, повторяю, всего, можно сказать, всей толщи Мирового океана, она односторонне идет на сушу, и поэтому эта волна отличается от ветровых волн тем, что она идет очень далеко на берег и покрывает десятки километров.
То есть волна цунами в тот момент, когда она находится далеко в океане, далеко от берега, ее амплитуда небольшая.
Ее амплитуда очень небольшая, ее даже можно не заметить. Скажем, вот характерная амплитуда волны 50 сантиметров, представляете?
А ее... Совсем вот так рождается цунами,
да,
из волны,
да,
50 сантиметров.
50 метров, но если учесть, что она распределена на расстоянии там 50-100 километров, то ее просто вообще не видно. Скажем, если судно или катер или пловец плавает, ну, где-то там около судна, то он ее просто не увидит. Это волна. Но вот это маленький горб, что означает? Что под ним вся толща воды возбуждена, и вот она вся двигается.
То есть там сконцентрирована огромная энергия.
Да, очень важно понять, чем отличается от ветровых волн. Вот, например, шторм. Шторм — это страшные волны большие, да, там иногда они бывают с высотой 10 метров, они уничтожают суда и так далее. Это колоссально. Но это ветровые волны, они захватывают на глубину под водой, ну, скажем, там 10 метров всего. То есть это, в общем-то, по энергии ерунда. Они очень, ветер большой, волны большие, эти гребешки, и они, так сказать, могут, конечно, на поверхности представлять собой опасное явление. А вот эта волна, она такая тихая, незаметная. Но зато, в отличие от 10-метровой толщи воды, она возбуждает 5-4 километра толщины. И поэтому она вот так вот идет очень быстро, и только доходя до окрестности уже берегов, там расстояние, там, скажем, 5 километров, когда уже толщина воды меньше, вот эта вся энергия, начинает уже такой визуальный образ видеть, что волна начинает уже проявлять, амплитуда растет, и, наконец, она доходит до берега и идет с огромной скоростью в одну сторону. А ветровые волны, это же прилив, отлив, они здесь, так сказать, в этом смысле не опасны. Поэтому люди, которые не знают, что это такое, а много людей не знают, скажем, они не понимают, что происходит.
То есть они не в состоянии оценить опасность.
Да, в том-то и дело. Вот та трагедия, которая произошла 26 декабря 2004 года в Индийском океане на Суматре, она показала, что все люди, которые были в это время на пляжах, там, Таиланда и так далее, они не просто ничего не понимали, они пошли навстречу своей гибели, потому что часто волна начинается с отлива. Там такой получается горб и впадина. Поэтому часто бывает, что сначала идет отлив, и вот ужасные фотографии. Люди с удовольствием идут в океан, смотрят ракушки, там собирают какие-то морепродукты. Масса людей идут в океан, просто бежать должны в сторону суши, берега, какие-то возвышения, они могли спастись. И более того, когда на горизонте вот это самые гребешки начинаются, это весь горизонт видно. Они тоже это не понимают. Они думают, ну что, какая-то, может быть, волна идет, ну, даже снимают. И вот это вот и есть абсолютное незнание этого явления, которое приводит к гибели. Иногда вы видите, здесь погибло порядка 300 тысяч человек. Эта катастрофа была совершенно, ну, просто фантастическая, как в фильме ужасов.
По поводу этого землетрясения 2004 года в Индийском океане, ну, в народе-то ходили самые разные слухи. В частности, например, обсуждался вот такой факт, что цунами было вызвано землетрясением, которое, в свою очередь, вызвало взрыв бомбы, которая взорвалась на подводной лодке, но вообще, в принципе, человеческая деятельность может стать причиной появления цунами?
Вы знаете, ходили даже такие во времена Холодной войны идеи, не только идеи, так сказать, закрытая тематика, но я просто знаю, что разрабатывалось такое, так сказать, оружие. Взорвать, скажем, большой заряд.
И вызвать природный катаклизм.
Это совершенно серьезно разрабатывалось, не буду называть фамилии людей, потому что очень известные люди, академики, физики в этом участвовали. Ну, было такое задание. Значит, это сегодня сохраняется. То есть, если около берега, там, Соединенных Штатов или там Курил, взорвать водородную бомбу, ну, конечно, будет цунами колоссальной силы. Для сравнения, значит, землетрясение, которое было на Суматре, это из ряда вон выходящее событие, его магнитуда, ну, в шкале вот Рихтера, там, 9,3. Почти предельной силы землетрясения. Больших почти мы не знаем на Земле, больше было, может быть, 9,5. Чилийское землетрясение, но по энергии оно больше, чем водородная бомба, действительно. Но, в принципе, сильнейшие землетрясения равны по энергии самым сильным водородным бомбам. Поэтому, с точки зрения такого оружия, конечно, можно. Но
То есть рассматривать эту версию можно?
Нет, эту версию нельзя рассматривать в данном случае, потому что там все хорошо было изучено.
Да, в данном случае это было известно.
Но сама идея...
Но теоретически это возможно.
Да, подрыва водородной бомбы или какой-то бомбы, так сказать, вот так такого, ну, просто более мощных нету сейчас. Конечно, это вполне, если это близко от берега, конечно, это сохраняется, может вызвать большую волну цунами, и она, конечно, пойдет. Она не будет, дело в том, что она не будет такая протяженная, потому что очаг землетрясения, который был, скажем, на Суматре, он был беспрецедентный по своей длине, это 1300 километров, сам очаг вытянулся. Ну, а бомба – это локальная точка, да, фактически точка. Но она может вызвать вот эту локальную волну, которая, тем не менее, приведет тоже к катастрофе, но локальной. Эта волна не будет распространяться, так сказать, по всему Мировому океану, но то, что она затопит близлежащие берега, безусловно. Энергия будет большая.
А скажите, пожалуйста, насколько изучены цунами в древности? Дело в том, что не так давно были получены данные о том, что древнюю цивилизацию 3,5 тысячи лет назад, обитавшую на острове Крит, смыло цунами. Да. И вот если сравнивать цунами в древности и вот современные цунами, эти явления, что мы можем сказать? Есть какая-то динамика? И вообще нам интересно чем-то явление прошлое?
Это очень интересно, потому что ведь события эти редкие. Мы знаем, вот на нашей памяти, нашего поколения предыдущего такой волны не было. События эти редкие. Поэтому очень важно иметь вот данные архивные, как вот древние цивилизации. Действительно, примерно 1400 лет до нашей эры вот в Эгейском море было известно очень мощное цунами, которое было вызвано, по-видимому, подводным вулканом в районе острова Санторин. Оно, по описаниям, привело к большим жертвам. Это было сильное цунами, но оно было вызвано, по описаниям, не землетрясением, хотя землетрясение тоже могло сопровождать, а подводным вулканом. Вот второй такой случай, когда вызван аналогичный атомной бомбой, такой локальный вулкан под водой взрывая, значит, вулканическая деятельность, это вулкан Кракатау, тоже, кстати, в районе индонезийского архипелага в 1883 году. Вот этот вулкан Кракатау вызвал огромное цунами, вроде бы даже сопоставимо вот с этим. То есть вот как источник цунами известны не только землетрясения, хотя 90% землетрясений сильнейшие, но и сильнейшие подводные вулканы, оползни, которые сходят в воду, иногда возникают очень большие заплески цунами локальные. Ну вот основные виды, так сказать, природных таких вот катаклизмов, которые приводят к волне цунами. Значит, это землетрясения в первую очередь, подводные вулканы и оползни подводные. Вот примерно так это обстоит дело. Что касается данных по древним записям цунами, то они очень важны, мы их изучаем. Есть целая наука палеоцунами, которая восстанавливает вот эти заплески на суше по всяким там изменениям почвы и так далее. Это можно восстановить очень хорошо, даже оценить, какая высота волны была вот в этом месте. Есть специальные методики разработанные, такие геологические данные, там такие раскопки делают. Ну, это такие очень специфические исследования, но палеоцунами дает возможность нам набрать статистику вот за цивилизационный период. Что касается инструментального периода, когда вот мореографы изменили, то это вот, пожалуй, вот 20 век, конечно, весь, 19 век отчасти. Но, конечно, цунами происходит всю жизнь, так сказать, и до человечества они были. И, конечно, ее избежать не так же, как сильнейшее землетрясение, никогда не удастся, потому что это силы общеземные, литосферные плиты, которые, так сказать, идут в движение, их остановить невозможно. Просто надо изучить это досконально и попробовать, значит, построить такие методы наблюдения, такие теоретические модели, которые позволили бы в каком-то смысле даже предсказать.
Не так давно были опубликованы результаты исследования в Лондонском университетском колледже. Ученые смоделировали цунами, ну, на установке совместно со специалистами из Центра прикладных исследований вот в области гидравлики, это были Уоллингфорд. Совместный эксперимент, где внутри в лабораторных условиях создавался генератор цунами, и потом там 45-метровый желоб, по которому, значит, шла волна. И вот в таком случае я спрошу, вы говорили, что природа цунами вроде бы мы уже знаем хорошо. А что мы тогда не знаем? Зачем такие нужны эксперименты проводить? А чего мы тогда не знаем? Что мы хотим узнать?
Ну, во-первых, наука развивается по своим законам. Всегда хочется более точно определить уравнениями, как эта волна развивается. Физический эксперимент, так называемый, то, что вы сейчас сказали, там, ну, это или в лотке, или же в таких каналах искусственных, они, конечно, важны, потому что они позволяют какие-то детали понять, как эта волна идет, потому что всегда можно заснять на пленку. Но я бы сказал, что все-таки большее значение имеет математическое моделирование, потому что настолько хорошо разработан аппарат математический, вот этого явления, так называемых, длинных волн, что когда возникло цунами, вот это, о котором мы с вами говорил, то, ну, было известно, что землетрясение. Землетрясение ведь возникает до цунами.
Вы землетрясение... цунами 2004 года?
Да, совершенно верно. Землетрясение, на этом основан прогноз какой-то, ну, оперативный прогноз. Если мы знаем, что произошло землетрясение, а волны доходят практически мгновенно, скорость волн распространяется, там, ну, километры в секунду, там, скажем, 8 километров в секунду. Моментально землетрясение фиксируется датчиками, сейсмографами. А цунами волна идет со скоростью намного меньшей. Поэтому проходит большое время, зависит от того, где очаг. Но если, скажем, очаг расположен в 100 километрах от берега, а это совершенно нормально, то вот эти 100 километров сейсмический сигнал проходит очень быстро, а цунами может прийти через час, да, смотри, как, где там. Поэтому вот этот час, грубо говоря, он есть, если это хорошая служба.
В запасе.
Да. И вот когда произошло это землетрясение, то некоторые специалисты, а цунамисты, такое общество, оно очень любит следить за землетрясением, потому что как только сильное землетрясение, они понимают, что это, они видят, где оно было, и сразу понимают, что это, наверное, цунами генное. Так вот, ряд специалистов, в том числе такой Василий Титов, исследователь известный, ну, наш человек, который работает за рубежом, он, значит, сразу же включил свою программу, поставил в нее вот этот гипоцентр, точку, дал ну, ту энергию, которая была примерно, и стал моделировать это цунами. Так вот, он его смоделировал раньше, чем пришла волна. Вы представляете? Потому что он провел моделирование в интернете
быстрее,
чем пришла волна. Причем специалисты, которым он послал там смс-ки и так далее, они за этим следили. Это вот мало кто знает. Вот этот случай, он получил мировую известность. То есть этот Титов смоделировал эту цунами с высокой точностью. Раньше, чем пришла волна. Потому что волна распространялась по всему земному шару примерно за сутки. Примерно 3 часа она шла по Индийскому океану, потом она зашла, так сказать, в Атлантический океан, в Тихий океан. И вот, так сказать, она вот так обошла мировой океан. И все это заняло примерно 30 часов. А пара у него сработала за там 10 минут.
Заместителем директора Института океанологии и членом-корреспондентом Российской академии наук Леопольдом Лобковским беседовала Ольга Орлова. В следующей программе в пятницу мы продолжим рассказывать об изучении цунами. Речь пойдет о методах оповещения при этом стихийном бедствии. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. На этой же странице существует и отдельный блог программы. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах затягивания вопроса о решении судьбы Светланы Бахминой беседуем с правозащитником Валерией Новодворской.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сами вырыли для себя глубокую яму. Было принято множество неверных решений.
Они появились в масках с гранатометами и ручными гранатами.
Сейчас, наверное, еще не принято решение, чем это все закончится.
Формально Владимир Огрызко лишился кресла из-за поражения Киева в судебном споре с Букарестом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».